Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 ноября. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. В этом часе мы говорим об обязательной вакцинации от коронавируса. Заговорил об этом Гинзбург, он директор центра имени Гамалеи, в интервью российской газете. Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной. Многие другие, кстати, поддерживают эту идею. Нет смысла скрывать, что есть много людей, которые считают, что это неправильный подход. Больше того, говорят, что нет вообще вариантов, как провести обязательную вакцинацию, чтобы всех построить и отправить вакцинировать. Ну, в общем, не очень понятно, как это сделать, насколько это нужно, насколько это возможно, об этом мы будем говорить. Один из гостей уже в студии, сейчас представлю. Параллельно мы следим за лентами новостей, что появляется на лентах. Прямо сейчас Путин говорит о работе оборонно-промышленного комплекса России. Вот заявление с ленты ТАСС. Организации работают стабильно даже в условиях пандемии, не допускают срыва ни сроков, ни поставок. С ленты агентства ТАСС, напомню, на ленте агентства РИА Новости тоже много высказываний Путина по поводу работы ОПК, но есть и другие новости. Вот глава МИД Беларуси опроверг мнение Запада о причастности России к миграционному кризису. Что касается движения по московским дорогам, то в городе шестибальные пробки, и, как предполагается, в ближайшее время наступит 2 часа пробок в 7 баллов. Таковы прогнозы на сегодня. Ну, а мы начинаем. Первый из участников дискуссии уже здесь, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании, которая исследует, разрабатывает и регистрирует лекарственные препараты, Николай Крючков. Николай Александрович, добрый вечер.
Юрий, добрый вечер.
Напомню, это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Значит, мы обсуждаем возможность обязательной вакцинации от коронавируса. Еще и на базе, не только на базе высказывания Александра Гинзбурга из центра Гамалеи, но и на базе того, что, к примеру, буквально пару часов назад говорила Голикова. Ведь это она сегодня сказала, что все население Российской Федерации, кроме медотводов, должно пройти через вакцинацию. А как это можно сделать, с вашей точки зрения, Николай Александрович?
Вот это как раз самый сложный вопрос. То есть, если я, например, согласен концептуально, да, о том, что, в общем, обязательная вакцинация нужна и важна, не только, кстати, как в Санкт-Петербурге предложили вакцинацию обязательную для пожилых людей, работающих, да, а, скажем, всех людей без медотводов, ну, за исключением, естественно, детей, и какое-то время за исключением подростков. Ну, кстати, в скором времени уже будет для подростков препарат также зарегистрирован, поэтому здесь тоже такой вопрос. Но самый главный вопрос, Юрий, действительно, как мы это сделаем, да, как это реализовать на практике. Принять это решение мы можем. Кстати, в национальный календарь прививок, помните, была такая попытка у нас, да, в предыдущей еще Дума фактически на закрывающих сессиях, да, рассматривал этот вопрос, и, собственно, вопрос не был...
Хорошо, допустим, они бы приняли это решение, и вакцина от коронавируса была в национальном календаре прививок, видимо, это произойдет в ближайшее время. А что это изменит?
Это легализует, скажем так, легализует вот эту самую обязательность, не принудительность, обязательно, нас же любят делать различия, да, между этими двумя терминами, обязательность прививки. Но опять же, само по себе это решение, да, само по себе, оно не даст какого-то значимого эффекта, с моей точки зрения. Да, какое-то количество людей удастся дополнительно вакцинировать, но это не будет какие-то значимые прям цифры. Для того, чтобы реально поднять уровень вакцинации в России, необходимы комплексные меры, как я говорю. Я их многократно уже перечислял, могу еще раз перечислить, да, что это за меры должны быть. Это меры стимулирующего характера, я называю отрицательной стимуляцией, положительной стимуляцией создания условий. Да, вот эти три категории мер. Если говорить о мерах положительной стимуляции, да, то здесь важно, конечно, отметить в первую очередь всякие бонусы, ну, прямые денежные выплаты, это вполне возможно сделать с учетом стоимости одного дня борьбы с ковидом. Да, помните, озвучил Минфин недавно эту цифру, это довольно впечатляющая цифра, если все это дело суммировать, то вполне себе на выплаты деньги могут найтись. А второй момент, это какие-то дисконты, это проездные, ну, бесплатные проездные, да, там на месяц, два, три для полностью прошедших вакцинацию, скидочные карты на продуктовые магазины, кафе,
хорошо,
фитнес и так далее.
Я понял.
Не все, это не все еще.
Я понимаю, у нас целый час для того, чтобы это обсудить, но смотрите, допустим, мы вводим кнут, вводим пряник, но сколько бы мы ни обсуждали последнее время и не ставили на голосование, есть некая доля людей, которые из принципа против. А с ними-то что делать? Их все равно придется заставлять. Ну вот если говорить об этом.
Смотрите, какая картина вырисовывается у нас, да? У нас дело в том, что по социологическому опросу, если я правильно помню, весны этого года, в конце весны, да, конца весны этого года, вдруг выявили, что где-то 55, там даже 60% людей критически настроены к вакцинации. Но надо понимать, что, как и в других странах, это не антивакцинаторы. Почему-то их сразу всех записали в антиваксеры, да, и что у нас большая часть населения антиваксеры.
Нет, я не как раз про тех, кого вот называют скажу, антиваксерами.
Вот смотрите, еще раз, да, мы должны четко понять, сколько их, да, тогда. Потому что в данном случае, я просто напоминаю цифру, у нас от общего населения всего в районе 35% полностью вакцинировались, да, ну, около 35%. То есть это означает, ну, понятно, дети, подростки, да, но это получается, что где-то в районе 45-50% людей вроде бы как антиваксеры, что не соответствует действительности, да. У нас антиваксеров примерно столько же, сколько, скажем, во Франции, довольно-таки негативно настроены к вакцинации, да, в стране, их в районе, добрый день, их в районе 15-10, ну, максимум 15%, а все остальные люди, это сомневающиеся, это люди, которые ждут какой-то повод для того, чтобы вакцинироваться. В действительности, вот смотрите, 35%, ну, представьте, что, допустим, даже по самым консервативным оценкам таких людей, ну, пусть будет не 35%, пусть их будет 25%, да?
Ну, допустим.
Ну, представьте, 35 плюс 25, это сколько? Это 60%. Если мы действительно, ну, скажем так, простимулируем этих людей вакцинироваться, мы будем иметь уже не 35%, а 60%, да, привитого населения, что, согласитесь, значительно, значительно лучше, а может быть и 65%. И уже потом мы с вами будем задавать вопросы, а как же нам поступать, что же делать с оставшимися 15%. Это немножко другой вопрос.
Я бы согласился перенести этот разговор на более позднее время, но, опять же, вернемся к сегодняшней Голиковой, которая говорила уже не про 80, а про 90% населения для того, чтобы достичь некого вот, как это, популяционного иммунитета.
Значит, здесь важно понимать, что у нас люди не только приобретают иммунитет не только вакцинируясь, но и переболевая этой инфекцией, правильно? У нас же заболевание-то никуда не девается, цифры-то высокие, да, по заболеваемости, да и по смертности очень высокие. Поэтому, соответственно, мы говорим о суммарном иммунитете, то есть у нас в моменте должно быть где-то 85% популяции иммунных людей, провакцинированных плюс, соответственно, переболевших. Поэтому, строго говоря, ну, достаточно, наверное, ну, 90% это как бы с замахом, да, это некий идеальный, может быть, вариант. Может быть, в арабских странах это возможно, может быть, в Португалии, не может быть, а точно в Португалии это возможно, там где-то 87% полностью вакцинированных. Но в России сомневаюсь, да, но если у нас, еще раз повторяю, будет провакцинированных 70%, к примеру, да, вот в итоге, да, в ближайшие там месяцы,
полгода. Вы все-таки предлагаете не думать о том, как заставлять людей, пока можно убедить меньшее количество.
Меньшее — это на самом деле большее количество из тех, кто еще не привился. Это большая часть.
Хорошо.
Еще не привился.
Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Юрий Дрыгин, зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ Ломоносова. Юрий Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пока вас не было, я задал вопрос Николаю Крючкову, теперь его повторяю. Заговорили. Александр Гинзбург в интервью российской газете сегодня заговорил уже об обязательной вакцинации. Голикова не говорила про обязательную вакцинацию сегодня, но сказала, что надо сделать так, чтобы все, у кого не было медотвода, были вакцинированы. В общем, это примерно о том же. Как вы к этому относитесь?
Ну, я отношусь к этому положительно, но хочу заметить, что насильно, наверное, заставить просто не удастся. Я думаю, что это в крови, может быть, славянских народов, наверное, потому что хороший пример – это Вторая мировая война, где мы все-таки устояли, если сравнивать с Европой, например. Поэтому я думаю, что насильно заставить не удастся. А вот просветить, и здесь я считаю, что основная наша ошибка была как раз в просвещении и необходимости вакцинации.
Ну, так уже не просветили. Уже поздно.
Просвещать, вообще говоря, нас никогда не помню. Я работаю в университете, понимаете? Поэтому, конечно, это надо делать. Вот. И я очень надеюсь, что это поможет. И, понимаете, иммунная система – это главная наша система, защитная от инфекций. Просто надо понимать людям, что без вакцинации, без получения необходимого титра антител, который основной инструмент иммунной системы защиты от инфекции, без этого не обойтись, понимаете? Поэтому надо вакцинироваться.
Хорошо. Ну вот смотрите, тут вот очень простая же история. У нас обычно принято в этот момент говорить, а вот мы не доверяем этой вакцине, вот привезли бы другую вакцину, вот мы бы тогда бы все бы пошли и вакцинировались. Рядом у нас Украина, где как раз другие вакцины, а люди все равно не идут вакцинироваться. То есть объяснить невозможно.
Ну да, вот я считаю, что опять же не хватает просвещения, вообще-то говоря. И, может быть, еще
не хватает доверия этому просвещению.
И образование, мне кажется, тоже. Наверное, вот в школе, мне кажется, это надо все-таки доносить до школьников, что такое вообще вакцинация, чтобы они это понимали. А теперь по поводу того, что не хотят, не будут. Ну, вот насилие, мне все. Кажется, не заставит.
А ну, почему недоверие? Тогда мы не достигнем.
Почему недоверие? Вот у нас несколько вакцин, вы знаете, да? Чумаковская вакцина к убитому вирусу, синтетическая вакцина, это вектор в Кольцово под Новосибирском, и наша вот Гинзбургская вакцина, назовем это так. И надо сказать, что вакцина как раз Гинзбургская, на ней было проделано больше всего экспериментов. То есть статистически достоверные результаты, и наиболее достоверные, были получены именно для этой вакцины. Вот чем слаба хорошая, традиционная, старая вакцина Чумаковская, я так называю условно, институт Чумакова, да, Михаила Петровича, вот, она классическая медицина, она сделана к убитому вирусу. Это дорогая вакцина, потому что надо получать вирус, очищать его тщательно от примесей, понимаете? Это все очень дорого стоит. И более того, они честно сказали, что эффективность этой вакцины 85%, по их статистическим данным. Статистика там, правда, была неважная, прямо скажем. Потому что набор статистических данных требует времени. Вот, понимаете, в условиях, когда пандемия, у вас время, вы как раз дефицит времени большой, у вас нет...
Так, а вы предлагаете просвещать людей, у нас времени нет, у нас дефицит.
Так это надо было делать раньше.
Так не сделали.
Ну... Конечно, я согласен с вами, но это не означает, что не надо сейчас просвещать. Давайте будем просвещать людей, чтобы они это знали.
Но пока мы будем просвещать, уйдет время. У нас по 1000 сколько? 1200 уже,
ну,
да?
1200 только официально, по першабам,
да.
По
Росстату в 2 раза больше. Мы уже теперь, когда говорим про эти цифры, мы всегда говорим, но это только официальные данные, вы же понимаете.
Вы знаете, все-таки люди верят в знания, понимаете, верят они. Если они это понимают, знают, вернее, сначала знают и потом понимают, то они все-таки... делают правильный выбор. Если же они не знают этого, они в этом деле неграмотны, они относятся к этому предубеждениям. Их надо убедить в том, что это надо делать.
Ну, то есть, мурашка, который говорит о том, что чуть ли не преследовать врачей-активаксеров, надо, это неправильный подход.
Нет, я вообще считаю, что насилие в этом деле просто недопустимо, потому что в природе, я назвал славян, наверное, всех людей, в природе вообще отторжение насилия, понимаете, это в природе человека. Поэтому, когда вы начнете заставлять силой, то, скорее всего, ответ будет, так сказать, равнозначный, но по противоположной стороне.
Хорошо, я понимаю, что это не медицинский вопрос, но вот 282-й же не первый раз его задает. Интересно, а вот на выборы же ходят люди и поддерживают большинством. Так почему бы они не пошли и не поддержали большинством тоже?
Вы знаете, это большинство среди голосовавших. Это совсем не большинство народа, понимаете?
А, ну да, если их перевести на общую долю населения, там будет кажется, меньше.
Да, конечно.
Так, тогда следующий вопрос, Николай Крючков. А вот эта история с еврейской автономной областью, где врачи взяли и начали увольняться из скорой помощи, когда их попытались заставить. Ну, а выхода-то нет.
Ну, что тут можно сказать? Ну, врачи – это часть нашего общества, многократно уже говорил. Они, на самом деле, черпают информацию большей частью из тех же источников, из которых не специалисты в области здравоохранения ее черпают, особенно на периферии, да? Ничего здесь сверхъестественного нет. Кстати говоря, напомню, что врачи существуют разных специальностей, да, не связанных, в том числе с инфекционными болезнями, с иммунологией и прочим, да, ну, совершенно. Ну, вот представьте себе, человек закончил медицинский институт в советское время, да, и поработал 30 лет врачом, ну, скажем, офтальмологом или травматологом или психиатром, да.
Но в данном случае, ну, мы говорим, думаете, про скорую помощь.
Сейчас скажу про скорую. Ну, и скорая помощь то же самое, да, то есть, ну, они же не занимаются вакцинацией. Вот как вы думаете, у них очень глубокие знания в области вакцинологии или инфекционных болезней, да, ну, так, вот таких, или там, не знаю, борьбы с пандемией или нет, да? Думаю, что не особо глубокие знания, но, тем не менее, они черпают информацию, понятное дело, базируясь там на некоторых своих представлениях, страшилках, может быть, да, которые действительно впечатляют. На самом деле, людей впечатляют вот такие необычные рассказы, да, они их очень хорошо запоминают, потому что, как правило, в истории упаковано, да, там какие-то вот случаи такие вот смертельные, неожиданные, необычные, да, или вот генетические, или вот, например, мутанты, да, которые из людей получаются в результате вакцинации, да, или, например, что люди через два года умрут, или еще что-нибудь вот такое вот интересное, залихватское, но и врачи тоже вот к этому, так сказать, и потом понимать, в чем дело. Там ведь система управления такая, что фактически врачи, ну, скажем так, у них не очень много возможностей показать свою относительную независимость и свободу на местах. И вот у них представилась такая возможность, да, вроде бы продемонстрировать свою... Ну, как за свой счет? Ну, они-то не думали, что... Ну, вообще, на самом деле, вот эта ситуация с этой скорой помощью вроде бы там частично улаживается. Там многие люди отозвали свое решение. И отозвали не потому, что они захотели резко вакцинироваться-то, да, а потому что, ну, как-то надо жить и как-то надо получать зарплату, по большому счету.
Следовательно, вакцинироваться придется.
Придется, да. Придется. Ну, да. То есть меньшая часть людей, там абсолютно меньшинство, все-таки решило уйти. Ну, так обычно и бывает. Тут ничего такого нет. То есть, это такое, такая попытка продемонстрировать свой неконформизм, но с моей точки зрения, это не тот повод, которым так сказать, в рамках которого или в связи с которым стоит демонстрировать свой нонконформизм.
Но мне он кажется, демонстрируется, и он в этом проблема. Да. Тогда смотрите, вот 321, например, пишет: «Хорошо, я принял решение привиться, но я не знаю, защитит ли она меня от короны, может, я переболел, не знаю об этом, а может быть, вакцина может отрицательно сказаться на моем здоровье». Как мне кажется, вот это даже можно расширить. Я обращаюсь к Юрию Дрыгину. Это можно даже расширить, и это возвращает нас к другой проблеме. У нас люди, похоже, не любят вакцинироваться. Вообще.
Может быть, это и естественно, а счет, собственно, себя подставлять свои розовые...
Не, подождите, то есть мы до этого думали, что есть национальный календарь прививок. Это как-то работает, но, похоже, нет.
Нет, ну, в случае детей-то это работает, простите. От рождения мы начинаем прививать детей, это совершенно верно, это просто их спасает. А в случае взрослых людей здесь, конечно, возможен предвзятость, и она объясняется вот несколькими
причинами. Но почему с этими же людьми для детей это работает, а для взрослых нет?
Но детей это не спрашивают. А вот взрослых
спрашивают же вроде как взрослых.
Тех самых, которых вот взрослые, потом... взрослые за детей дают этот ответ, потому что мировая практика показывает, что если этого не делать, то вероятность того, что ребенок выживет, все-таки может быть и не очень большой. И поэтому
то есть это все-таки особый подход именно к этой вакцине?
Вы знаете, это вот, так сказать, компромисс такой интересный, когда в случае детей взрослые принимают правильное решение, они понимают, что это работает. В своем случае, вот это удивительно, но такова, понимаете, правда жизни, они себе отказывают в вакцинации. И надо убеждать.
Ну, понятно, но вот как раз мы должны тогда понять вот эту вот историю, почему они детей подставляют по прививке, а сами не подставляются. Николай Крючков.
Ну, надо все-таки сказать, что я в данном случае больше с вами согласен, да, Юрий, в плане того, что все-таки в этом вопросе, да, все-таки, конечно, речь идет о разных вакцинах. Те вакцины, да, как бы они, конечно, вызывают вопросы. Помните вот эта вечная история с аутизмом, которая фейковая, давно известна.
Ну, да. Вот 814 с четырьмя восклицательными. Это же проверенные вакцины.
Да, ну это я об этом и говорю. То есть те вакцины, они как бы зачислены людьми в проверенные, да, а эта вакцина, ну справедливо сказано, это действительно так, эта вакцина новая. Особенно, знаете, что многих пугает, почему Спутник Ви, да, вызвал такой. Почему, кстати, почему Ковивак так всем нравится, а до этого Ипивак Корона нравилась? Все проверенная? Да? Нет, не совсем. А Ипивак Корона-то не особо проверенная, да, вакцина?
А все уверены. Вот вопрос, подождите, знаете... секунду. Просто тут один из наших слушателей, вот пока мы говорили, написал, что это почти вот, нашел, наконец, ЭпиВак, пишет 226-й, в субботу пойду вакцинироваться.
Вот, вот, смотрите, в чем тут проблема. В том, что на самом деле сейчас всем правит имидж, да, некое воспринимаемое качество, да, в обществе, в социуме не реальные качества чего-либо, а воспринимаемые качества, это очень важный момент. Вот такими пиаровскими соображениями, или, скажем так, простыми, да, не попадание в какие-то скандалы, не попадание в скандалы уже автоматически дает эту очко вперед какому-то продукту, да, даже вот. Почему спутник Ви? Спутник Ви первый, да, соответственно, к нему было наибольшее внимание. Потом, помните, вот это попытки вывести его за рубеж, вот эти бесконечные вопросы ВОЗ, Европейским агентством по лекарственным средствам, да, Европейское агентство, которые, кстати, не решены, а ИМА не удовлетворилась до сих пор ответами. Это ВОЗ еще сейчас может удовлетвориться к концу года, да, а ИМА нет. Соответственно, это вызывает большие вопросы.
Европа нет.
Да, ну вот, это не мир, это Всемирная организация здравоохранения, не будем обобщать, это конкретно организация удовлетворится, не то, что весь мир удовлетворит. Ну и потом, понятное дело, что уже мало кого волнует, я ни в коем случае не защищаю спутник Ви, чтобы было понятно, да, но факты говорят о том, что в 60 странах, да, не самая развитая регуляторная система, но спутник Ви зарегистрирован, да, все-таки это тоже достижение для России, для российской фармотрасли. Но поскольку спутник Ви был раньше, поскольку все-таки какие-никакие скандалы-то были с ним, кроме того, не забываем, что...
С ЭпиВаком тоже были.
С ЭпиВаком не было таких скандалов. Были, сейчас скажу про ЭпиВак, там немножко другое. Соответственно, кроме того, известно, что спутник Ви, все уже знают, да, что это векторная вакцина, там некий живой вектор, да, который генно-модифицированный, да, который проникает в клетки, там размножается, на основе, так сказать, генетического материала там синтезируются белки в клетке, да, потом, значит, вот эти сказки про то, что там ГМО-люди потом появляются, ну и все остальные. То есть, вообще говоря, не очень имиджево-привлекательная вакцина, поскольку новая, непонеизученная, а что там будет через 5 лет, мы не знаем, а вроде бы как она живая, а вроде бы как есть вектор, в общем, есть вопросы. Почему, собственно, второй момент, да, был дефицит жесткий, да, который регулировался низким спросом. На самом деле у нас низкий спрос как раз и создавался специально, я думаю, что это было сделано специально для того, чтобы не повышать спрос на продукт, когда не надо было, да, это вот зима, весна прошлого года, тогда, соответственно, это дело управлялось, но да управлялись, называется, да, теперь, когда надо, уже очень сложно повысить. А что касается, например, ковивака. Ковивак себе тихо сидел, они вышли в последними, да, публикаций никаких не было, за границу они особо не идут, правильно? Значит, соответственно, никаких скандалов, связанных с непризнанием, проверкой заводов тоже вроде не возникает. Кроме того, не забываем, ГМО нет, живого, так сказать, вектора там нет, добрый старый коронавирус, правда, патогенный, но убитый, да, вроде бы стандартная вакцина.
Проверенный?
Вот скажу сейчас, ни одной публикации по ковиваку нет, в отличие от спутника Ви, но это правда, да, ни одной нет. Но они сидели тихо, так сказать, в скандалах не участвовали, стандартная платформа, и что самое важное, ну не самое, но одно из... дефицит. Возник дефицит острый, потому что не хватает производственных мощностей, не потому что он очень сильно востребован изначально был, не было возможности его
чиновники
производить.
Чиновники не забирают все себе.
Да нет, ну, чиновников не настолько, может быть, я не знаю чего-то, но те чиновники, о которых мы говорим, все-таки это не столько много людей. Важно что? Что возник дефицит. И вот это все вместе сделало ковивак привлекательный. Точно так же, как и ЭпиВак Корона в свое время стало привлекательной, да? Но, синтетическое, есть, живого материала нет, ГМО нет, генетического материала нет, живого вируса убитого нет, ничего нет. Но вопрос-то ведь ключевой, а работают эти вакцины или нет, понимаете?
А ответ...
В частности, ЭпиВак Корона.
Ну, получается, по этому ответу люди не выбирают. Николай Крючков, да? Юрий, да. Дрыгин, с вашей точки зрения. Ну, во-первых, вот тут пишет Марина. Елена Малышева недавно выступила на всю страну. Прививайтесь, мол, только спутником, остальные вакцины непригодны для текущей вакцинации. Я не слышал, но вот Марина так пишет. Путин говорит, прививайтесь любой отечественной вакциной. Сегодня Голикова тоже говорила, любая вакцина эффективна. Но, то есть, вот это вот многоголосие... С этим что делать?
Здесь надо все-таки отчетливо понимать, что вообще говоря, вакцина любая не защищает на 100%. Нет таких вакцин. И это объясняется тем, что люди-то все разные. Мы все индивидуальны, у нас разные иммунные системы. В небольших деталях они разные, но достаточно для того, чтобы сказать, что вакцина, которая вот спутник, да, она защищает на 90%. Ну, там по литературным данным 91,4. Но на самом деле из 100 человек 9 ей не защищаются. И это естественно, понимаете, это научные данные. И это статистические данные, которые нас в этом убеждают. Потому что здесь главная статистика. Она показывает, что действительно...
Она убеждает вас, а получается население она не убеждает.
Опять я говорю, что они просто для этого не были просвещены достаточно. Для того, чтобы понимать, что если говорят, что ЭпиВак защищает на 85%, то это означает, что 15 человек из 100 не будут ей защищены. Это статистические данные. Это не означает, что вот мы выбрали сотни этих 15, назначили, что они... Нет, это статистически, случайно. Это так вот из разнообразия наших иммунных систем, скажем так, из их особенностей. Часто иммунная система воспринимает этого вируса как собственный антиген. То есть, например, геномы очень похожи могут быть у вирусной РНК и хозяйской РНК. Но я не буду про белки говорить, я на примере просто геномов легче.
Совсем коротко, у нас сейчас новости будут.
Да, легче сравнивать просто из-за вырожденности кода генетического. И естественно, что организм тогда, воспринимая это как родственный антиген, не вырабатывает к нему антитела, потому что иначе будет автоиммунное заболевание. Например, понимаете? И поэтому вероятность такая всегда теоретически существовала. Поэтому надо примириться с тем, что на 90% это помогает.
Кто-то может заболеть даже после вакцинации. Хорошо.
Я сам заболел после
вакцинации. Юрий Дрыгин, Николай Крючков. Это программа «Своя правда». Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» идет, а я даже еще до сих пор его не объявил в эфире. Но сделаем это сразу в начале второй части программы.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем не только радиоэфир. YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте об этом. Вы можете не только слушать, но и смотреть за тем, как развивается беседа. Сегодня мы говорим о возможности обязательной вакцинации после того, как тот, кто директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург, тот, кто придумал и сделал «Спутник Ви», сказал, что вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Он не единственный. Сегодня вице-премьер Голикова говорила о том, что нужно как-то так сделать, чтобы все, у кого нет медотвода, были вакцинированы в Российской Федерации. Ну вот, можно ли сделать вакцину обязательно? А если сделать обязательно, то как это можно сделать? Это мы и обсуждаем. Здесь иммунолог и кандидат медицинских наук, генеральный директор компании по исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков и зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова, доктор химических наук Юрий Дрыгин. У нас два голосования. Я сейчас попрошу вас принять участие в этих голосованиях. Ну, во всяком случае, сказать, как бы вы проголосовали хотя бы. Эти голосования уже заведены у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Так вот, как вы относитесь к предложению об обязательной вакцинации? Вот если так, без вот каких-то дополнительных деталей. Поддерживаю, не поддерживаю, мне все равно. Николай Крючков.
Положительно.
Поддерживаю. Юрий Дрыгин.
Отрицаю.
Не поддерживаю.
Не поддерживаю.
Так, второе. Если мы не рассуждаем о том, что можно не наказывать, вот вводят обязательную вакцинацию, надо же будет как-то наказывать. Какой вариант? Ограничивать в правах, то есть куда-то не пускать, или даже штрафовать, или даже ограничивать свободу людей. Какой вариант выберете, Николай Крючков?
А какие три варианта
еще? Ограничение в правах, как наказание за отказ от вакцинации, штрафы, денежные штрафы, или ограничение свободы.
Ограничение свободы — это что?
Просто... Ну что, как вы думаете, что такое ограничение свободы?
Нет, ну если говорить о каких-то тюремных...
Войдем в тюрьма!
Нет. Я думаю, что ограничение пользования услугами и продуктами...
Ограничение в первой... правах.
Ну, это не ограничение, даже... это не первичные права, то есть мы не можем ограничить услуги и получение услуг и продукт первой необходимости.
Первый пункт,
развлечение,
даже его вы как бы оговорили, я понял.
Все, что касается развлечений,
хорошо. Да. Ну, ограничение в правах, хорошо, Юрий Дрыгин.
Я через две недели предлагаю сделать вакцинацию платной и лечение от ковида тоже платным. Думаю, что это на людей подействует.
Ну и все-таки, как наказывать за отказ от обязательной вакцинации? Ограничивать в правах, штрафовать или, может быть, даже в тюрьму отправлять?
Нет, ну, конечно, все-таки ограничиться
штрафом. В правах. А, штрафы все-таки.
Штрафы
да. Вы допускаете. Конечно, хорошо, конечно. Голосование идет.
Действенная мера.
Хорошо, теперь мы продолжаем. У нас много очень вопросов от наших слушателей. Короткие комментарии, прошу вас. Значит, 177-й уже вот не первый раз пишет, что будет делать государство, если впоследствии будет доказано, что вакцинация нанесла колоссальный вред здоровью нации. Короче говоря, кто-нибудь отвечает за то, что, к примеру, кто-то от вакцинации пострадает? Вот на сегодня Николай Крючков.
Значит, на сегодняшний день выплаты государственные по доказанному случаю причинения смерти в результате вакцинации составляют 30 тысяч рублей, о чем я многократно говорил во многих программах. Это недопустимо мало. Более того, если вы хотите застраховаться за собственные деньги, то вы платите примерно 2000 рублей, покупая полис на год, и получаете в случае смерти, ну, ваши родственники, естественно,
получат. Но вообще государство
700 несет тысяч рублей.
Ответственность как таковую?
Ну, фактически, давайте честно скажем, не особо несет.
Не особо. Юрий Дрыгин.
Вы знаете, предсказать вот все-таки дальние последствия вакцинации против ковида сейчас сложно. Сложно, потому что времени не было для этого. Для того, чтобы понять, есть дальние последствия и каковы они. Множественные публикации говорят о том, что все-таки они есть. Я имею в виду, главным образом речь идет о иностранных вакцинах, не отечественных. У нас я таких публикаций, честно говоря, не видел. Теперь все-таки возможно ли отдаленные последствия? Возможно. Возможно.
И государство будет нести ответственность за это?
Оно не может нести за это ответственность, потому что в настоящее время нет достаточно для этого ни юридических, ни научных обоснований, понимаете? Вот это научный вопрос. Я, кстати, им тоже занимаюсь. Вот у меня лежит публикация в журнале уже 50 дней. Надеюсь, что между 50 и 60 днями придет рецензия на нее. Как раз на эту тему. И поэтому я считаю, что сейчас говорить об отдаленных последствиях мы не можем.
Но нам придется говорить, потому что мы же конечно как-то должны объяснять людям.
Естественно.
Вы должны вакцинироваться, простите, но мы не знаем, что будет.
Да. Мы не знали, что придет к нам вот инфекция этим коронавирусом. Не знали, она пришла. Началась пандемия. В этой ситуации все средства хороши. Вы понимаете, люди-то умирают. Все средства хороши, которые у нас есть под руками. Помогает вакцина? Помогает. Для этого есть статистические данные на животных, на людях, которые говорят о том, что это необходимо.
То есть данные все-таки есть?
Конечно, есть.
А люди говорят, ну я не верю все равно.
Нет, но они не верят, потому что они неграмотны для этого. У меня, простите за это грубость. Но просто надо, я говорю, просвещать надо людей, надо им все-таки объяснять. И о сложных вещах достаточно просто и можно объяснить.
А, может быть, как просто в Сингапуре, Николай Крючков, когда там уже объявили о том, что люди, которые не вакцинированы, они, если заболеют коронавирусом, будут лечиться за свой счет.
Только я напомню, что в Сингапуре, да, процент вакцинированных несколько отличается от
другого в России.
Да, и все-таки Сингапур это не Россия, это немножко,
это вообще другая, там даже название другое. Это
несколько более богатая страна, если на душу населения смотреть. Нет, это, конечно, замечательно.
Даже сравнивать сложно.
Да нет, я думаю, что на самом деле, в Израиле мы знаем, да, израильские врачи предлагали подобную инициативу, у них тоже высокий процент вакцинированных, там под 70%, но там тоже это не прошло. Понятное дело, и в России не пройдет такое предложение. Не пройдет по очень простой причине, потому что когда, извините, у вас, ну, у человека начнется одышка, тромбозы и прочие вещи, да, или неизбиваемая температура, никто его там спрашивать, заплатить уже не будет, да. Если как в Америке делать, вначале лечим, так сказать, да, трое суток и так далее, да, потом предъявляем счета коммерческие, да, ну, тогда, соответственно, как в Америке, у нас будет банкротство соответствующих домохозяйств, видимо, да, я так подозреваю. Ни к чему это абсолютно, в России такое не работает. По поводу последствий, разрешите, вот я пару давайте слов скажу, это очень важно. На самом деле государство может нести ответственность за последствия, декларировать это абсолютно вне зависимости ни от каких научных данных, которые сейчас есть, нет, полные, неполные и так далее. Просто можно сказать, что мы наконец-то готовы, да, в случае, там, есть процедура, да, сейчас ее, она не прописана нормально, но, ну, допустим, принять процедуру признания, допустим, какой-то смерти, связанной с вакцинацией в какой-то степени, да, и в дальнейшем, и назначить выплаты, уже сейчас это может государство принять решение, скажем, не 30 тысяч рублей, а хотя бы там 500 тысяч рублей, да, без страховки и так далее. Тогда, может быть, большее количество людей уже было бы с большим доверием отнеслось. Это не важно, что этих смертей почти не будет, да. Будет единичное, очень мало, да.
Но это будет показывать практика уверенность государства вот в том,
именно,
что их не будет.
Вот именно, да. Поэтому совершенно мы можем не иметь никакой информации, это не зависит. Но почему-то государство считает, что 30 тысяч тоже нормально, предложение такое было, но оно как-то не особо прошло.
Николай Крючков, Юрий Дрыгин, вы тут сказали, что недостаточно образованы те люди, которые, ну вот это вот, помните, да? Ну, вы понимаете, что я получил. Значит, давайте отвечайте. Вот смотрите, сейчас я найду вот это вот все.
Давайте.
По поводу цифр. Тут уже очень все убедительно было написано, я просто вот очень много сообщений. Ну, короче, смысл такой, что цифры ваши написаны от руки и к реальности никакого отношения не имеют.
Ну да, но это отношение к науке на самом деле говорит лишь только об этом.
А тетя Клава из Тулы говорит другое, она врач.
Ну, тетя Клава, вот опять же, врачи, они разные, да? И верить тете Клаве врачу, конечно, можно, наверное, в том деле, которым она занимается. Я сомневаюсь, что она занимается вакцинами, разработкой, вакцинацией, и поэтому тут я верить тете Клаве не могу. А вот то, что население не верит людям, занимающимся наукой в этой области, вот это вот безобразие, понимаете? И это, я считаю, вина науки.
Нет, ну вот смотрите, мы опять...
И средств информации, кстати.
Я... кто ж спорит-то? 144-й пишет, не зная о последствиях, не надо говорить об обязаловке, не получив результата полных исследований. То есть люди как бы не признают сложности ситуации.
Некому будет это проверять, потому что вымрут. Медицинский факт таков, каждый день умирает в России больше 1200 человек.
Не, ну, а как вы можете объяснить 144-му, ну вот вымрут?
А вот только это им и объяснить, что умирает 1200 человек.
Ну так день. А сколько остаются живыми-то?
Замечательно, но это не означает, что 1201 будет не он.
А давайте вспомним кумулятивную избыточную смертность в настоящем времени. Знаете, какая она расчетная? Где-то 880 почти тысяч человек у нас избыточно. Да, с апреля прошлого года по ноябрь, вот еще не закончившись этого года.
Почти город-миллионник.
Да, конечно, до конца года точно будет больше миллиона, это однозначно, это не вопрос. Больше миллиона будет до конца года, за неполные два года пандемии. Это избыточная смертность.
Хорошо.
Вот и все. Понимаете, мы почему-то оперируем
очень простым. Те, кто умерли, у них не было собственного иммунитета, Руслан Т. пишет, а мы не вымрем, у нас есть он.
А что такое собственный иммунитет? Есть врожденный иммунитет, который не справляется с этой инфекцией. Есть приобретенный, который приобретается двумя путями. Либо вы сталкиваетесь, собственно, с живым вирусом, с инфекцией, переболеваете, рискуя получить тяжелое течение госпитализации или смерти. Либо вы вакцинируетесь. Никаких других способов приобрести специфический иммунитет науке вроде бы как неизвестно.
Тогда ладно, 377-й пишет, но от других болезней умирают...
Я абсолютно согласен.
Я понимаю, но от других болезней умирают еще больше, СПИД, рак и так далее.
Простите меня, пожалуйста, я боюсь, что это тоже от незнания все-таки идет. На самом деле, меньше, во-первых. А во-вторых, понимаете, здесь скоротечный процесс. Это пандемия идет, от нее умирает каждый день по 1200 человек. Я не думаю, что каждый день от СПИДа умирает в России 1200 человек. Умирают люди, и накопилось действительно очень много жертв этой инфекции. Но эта вялотекущая инфекция, она годами, вообще говоря, идет, несравненно, так сказать, быстрее развивается инфекция от коронавируса. И здесь, так сказать, летальный исход может наступить через несколько месяцев.
Так, я буквально дополню, если позволите. Да, у нас в отдельные месяцы, да, ну в США очень хорошие данные, понедельные есть, значит, смертность от ковида опережала онкологическую смертность, да? То есть просто если вы посмотрите структуру смертности по дням, представляете, онкологическая смертность очень высокая, да, особенно в тех популяциях, которые более-менее там немолодые, назовем это так, да? Да, сердечно-сосудистую она не обгоняет, ну и что? Это очень странная логика. Если у вас умирает от ковида, у вас что, от сердечно-сосудистых заболеваний перестают умирать или от СПИДа никто не умирает? У нас что, есть выбор умирать от ковида либо от ВИЧа, либо от сердечно-сосудистых? Нет, это в дополнении. Все смерти у нас идут в дополнении. Но извините, если у нас ВИЧ-инфекция до сих пор, ну, лечится только антиретровирусные препараты, и более-менее уже контролируются, но в России, кстати, не очень контролируются, а сердечно-сосудистую мы не можем контролировать уже который год, у нас инсульты, инфаркты, да, составляют львиную там долю смертности, да, особенно в трудоспособном возрасте у людей. Ну, что ж теперь делать? Что же нам теперь и с ковидом не бороться? Чтобы еще добавочные смерти иметь от ковида, это довольно странная логика, честно говоря. Но,
как бы то ни было, очень многие пишут о путанице в показаниях. Тех, кто должен, по идее, рассказывать и убеждать нас. Вот, например, где сейчас? Гинзбург говорил, то маску не носить после прививки, то надо. То Онищенко выступал против масок, то за и так далее, и кому верить. В том смысле, что за эти полтора года люди действительно говорили разные вещи.
Именно так.
Но это же неправильно.
Конечно, неправильно. Я много раз говорил, что не надо делать непродуманные заявления, которые каждую неделю у нас в средствах массовой информации появляются.
Но они крайне странные,
понимаете? Но мы же не знали тогда, как это будет сегодня, поэтому мы говорим сегодня то, что знаем сегодня. Смотрите, кто не знал. Вот я лично знал, как будет сегодня, понимаете, и давным-давно прогнозировал осеннюю волну и говорил о 40 тысячах в пике. Можете посмотреть мои выступления от весны этого года, от июня этого года. То есть, кто не знал? Просто дело в том, что у нас почему-то ответственные лица позволяют себе делать заявления, не удосужившись проверить факты, на основе которых они делают громкие заявления. И это действительно именно, это факт, давайте честно скажем.
Слушайте, если ответственные лица будут рассказывать о том, что мы все умрем и будет 40 тысяч...
Зачем? Зачем такие крайности? Как? Ответственные лица должны, по крайней мере, не делать заявления, что иммунитет после вакцины гарантированно будет 2 года, хотя было ежу, прошу прощения, понятно, что ни о каких 2 лет от коронавирусной вакцинации не будет иммунитета. Это было понятно самое. Почему надо было делать заявление о том, что то, что люди умирают, надо это принять, потому что вообще к смерти надо относиться, что называется, с уважением и принимать. Зачем делать такие заявления? Вот вы мне объясните. Зачем делать заявление о том, что маски не помогают, и показывать опять этот диаметр пор в масках, да, с размером вируса? Но это довольно смешно. И это до сих пор некоторые ответственные лица, не будем показывать пальцем, до сих пор это делают на телевидении, в частности. Я не знаю, зачем. Вы меня спрашиваете, я не понимаю, зачем.
Тогда я вас спрошу, раз вы уже тогда про 40 тысяч говорили, да. Вы скажите, а как часто мы будем вакцинироваться-то дальше?
Значит, первая — ревакцинация через полгода, вторая, скорее всего, тоже, дальше неизвестно. Но пока это не актуальный вопрос для нас.
Хорошо.
Давайте поэтапно идти. Давайте пока первую, вторую
ревакцинацию пройдем. Хочется понять о перспективах. Николай Крючков. Юрий Дрыгин, значит, а по каким параметрам считается, что человек умер от ковида? Вот насколько можно верить хотя бы в смертность от ковида?
Ну, на самом деле, пути, так сказать, если обратиться к статистике,
обязательно. Ну да.
Мы знаем, что поражается сосудистая система. То есть, вообще говоря, те виды тканей, на которых есть рецептор для, на самом вируса, понимаете, на самом деле. И оказывается, что вот в кровеносной системе нашей таких рецепторов, вообще говоря, в тканях кровеносной системы достаточно много. Поэтому поражается кровеносная система, в частности, легкие, естественно, и сердечно-сосудистые
системы. Ну, насколько легко действительно вот этот точно умер от ковида, а вот этот точно не от ковида? Ведь много же осложнений по другим заболеваниям.
Нет, ну вот в данном случае мы на самом деле делаем вот этот замечательный там ПЦР-тест и смотрим там, есть ли человек и антитела к вирусу, и если... И то, и другое показывает, что это так, то тогда мы говорим, что, знаете, все-таки
то есть, если у человека ковидная
инфекция, понимаете?
Была ковидная инфекция, да, значит, сердечно-сосудистая смерть – это смерть от ковида.
Если там обнаружены антитела к ковиду, и ПЦР показывает все еще, так сказать, что там есть РНК-вирусный, то, конечно, да.
Понял.
Юрий, могу уточнить,
да, после,
что это очень важный, на самом деле, момент, постоянно всплывает и постоянно, так сказать, одно и то же обсуждаем, да? Вот смотрите. Россия – это такая страна с самого начала, чтобы было просто понятно, да, которая максимально делала все возможное с точки зрения органов власти, чтобы не признавать ковидную смертность ковидной. Вот просто все возможности использовали для того, чтобы не признавать ковидную смертность ковидной.
Это логично.
Вот, нет, это нелогично, потому что, например, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Британия действовали совершенно не так. Если это не насильственная смерть, не травма, да, какая-то и не немедленная смерть, все остальное признается ковидной смертью. Поэтому у них вот эти волны ковидные, да, по смертности были иногда вот там весной, осенью прошлого года и выше, чем в России. Именно по этой причине, не потому что в России не было. Смотрите принципиально. Росстат, просто доказательство могу коротко привести. Росстат выделяет 4 класса смертности, связанные с ковидом. Официально считают, это официальная информация. Первый класс — это там, где ковид выступил основной причиной смерти. Второй, где с высокой вероятностью основная причина смерти. Первое плюс второе дает нам ковидную смертность по Росстату, которая больше, чем в 2 раза превышает оперштабную. Только такая. Далее идет третий класс. Третий класс — это когда ковид повлиял, ну, SARS-CoV-2 инфекция повлияла главным образом, значимо повлияла на основную причину смерти, на ее наступление, но не явилась непосредственной причиной смерти. Она в ковидную не идет. Так же, как в ковидную не идет такие случаи, когда ковид обнаруживался, то есть SARS-CoV-2 инфекция фиксировалась.
Конечно,
это Росстат официальный.
Чтобы не говорили, что у нас нет цифр, они есть.
Хорошо, не понедельные, они помесячные и только финальные, не по региону.
Но есть.
Да, ну есть, да. Ну,
почему есть. Не говорите о статистике побочек и смертей после прививок? Они есть большими буквами, пишет Сергей, 893-й. У нас 5 минут до окончания программы, а это очень важная, кстати, тема. Сколько бы ни говорили, то 10%, то 5%.
Чего? Ну,
тех, кто вакцинирован... Да. Попадает в больницу или начинает болеть. А говорят, подождите, нет статистики побочек, нет статистики
смертей. Это не побочка. Это, по сути дела, неэффективность, проявление неэффективности вакцины, да?
Ну.
То есть мы только что говорили с уважаемым коллегой, да, что эффективность не 100% от развития заболеваний, даже не 100% от тяжелого течения. Если человек заразился ковидом, это не проявление побочных действий вакцины, это проявление недостаточной эффективности у конкретного человека.
А если есть другие побочные
явления?
Это другой
момент. Это не другие, а просто побочные явления, да, тогда. Если есть побочные явления какие-то долгосрочные, то, соответственно, они должны фиксироваться, в том числе летальные
они
исходы.
Они фиксируются?
Вот в том-то и они фиксируются, Росздравнадзор ведет такую статистику, но она недоступна понедельно. И она недоступна.
Но вы говорите понедельно.
Понедельно.
И вообще недоступна.
Нет, она недоступна никакая статистика. Только,
это важно.
Только пресс-релизы. Только
Николай
пресс-релизы
Крючков,
краткие.
Юрий Дрыгин, так есть статистика побочек и смертей после прививок?
Я в открытой печати этого нет. И я даже не уверен, что всем, скажем, службам, которые должны бы быть посвящены, они эти известны, эти побочные последствия. Во всяком случае, информация о них. Поэтому действительно исторически сложившаяся закрытость вот системы, да. Я тоже согласен. Не могу этого понять.
Но если мы говорим о том, что для 90 или 85% вакцина работает, можно ли говорить о том, то есть, ну, значит, 10-15 тех, на кого не работает, можно ли говорить, что больше этих 10-15% побочек или смертей может быть?
Нет, это не связанные вещи. Мы сейчас говорим про эффективность, а там безопасность. Это разные вещи. Ведь вакцина может сработать, человек может не заразиться, но он может получить нежелательное явление, правильно? То есть он может, и вакцина может быть эффективной,
конечно, но вызывать... Конечно, и эта цифра может быть больше, чем 10-15%.
Да, конечно, естественно. Но вопрос, что это не серьезные нежелательные явления. Если бы это были серьезные нежелательные явления, все бы об этом уже знали и в печати, и везде. Явно там речь идет о каких-то процентах, не десятках процентов. Но какие это явления? Как правило, конечно, не смертельные. Но я допускаю, что по статистике зарубежных стран некоторое небольшое количество даже летальных исходов возможно. Но не существует ни одной профилактической программы.
Но это не скрытые десятки процентов.
Нет, конечно, нет. Нет, даже близко нет. Но в этом не дело не в этом. Почему мы скрываем, пусть у нас, допустим, на вот эти миллионы уже вакцинированных, там 50 миллионов условно, да, введенных вакцин, почему мы скрываем там, ну, допустим, 20 смертей, потенциально связанных с вакциной? Не надо их скрывать.
Побочки есть, 38 восклицательных знаков, на самом деле там их 8 или 7.
Побочки ранее не надо путать, они не связаны с опасностью. То, что у вас повышается температура и слабость возникает в первый и второй день,
это не связано с безопасностью. В данном случае не про температуру, я боюсь.
Вы знаете,
Юрий Дрыгин.
Вот мне кажется, очень важно все-таки сказать, что невакцинированные люди превращаются в инкубаторы, на самом деле, для эволюции вируса. И вот именно они представляют очень большую опасность, потому что появляется, а это и неизбежный процесс эволюции вируса, и в результате случайных таких вот эволюционных процессов появляются особи, которые более жизнеспособны и обладают уже более неприятными для инфицированного человека свойствами. И я боюсь, что как бы Россия не превратилась вот в этот огромный мировой инкубатор. Если люди отказываются миллионами от вакцинации, то на самом деле они как раз ведут к тому...
Страна большая, и даже если 10% это будут миллионы.
Я понимаю, но на самом деле там, где наиболее энергичное общение, это в городах, как правило, в миллионниках, например, да, людей надо обязательно вакцинировать значительно больше, более скоротечной.
У нас мало степени времени, скажите, а невакцинированный, значит, инкубатор, а вакцинированные ведь тоже инкубатор, пишет Алексей, нет?
Нет, простите, если они вакцинированы, это означает, что у них есть защитная система, которая не дает размножаться вирусу. Это самое главное.
Как инкубатор они не работают? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Благодарю за интересную передачу, несмотря на заезженность темы сильно. Вы знаете, я вот хочу поддержать, как-то просто себе беседа проскальзывала, что информацию дают противоречивую, даже известные как бы медицинские светила, которые ведут шоу. Тот же Мясников, знаменитый, на всю страну, не стесняясь, ну, извините, несет ахинею. Он, я понимаю, он химик хороший, профессиональный, но он не физик, а от физической точки зрения он говорит, что...
Зачем мы обсуждаем, извините...
Смотрите. Маска не защищает совершенно, он говорит, знаете, как интересную аналогию, как маска это как Курский вокзал для комара. Ну просто глупость.
Возьмите еще раз, зачем мы маску... это обсуждаем? Извините, у нас две минуты осталось, мы обсуждаем то, что неправильно говорят. Но мы это уже сказали, что кто-то неправильно говорит с нашей точки зрения. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я скажу вам одно по поводу прививок и всего. Вот у меня есть знакомый, который привился, у него не имеет рука до сих пор. Он пришел к врачу и сказал, вот так и так после прививки. Ему врач в открытую сказал, ты не докажешь ничего. Поэтому все любые побочные эффекты, действия, которые останутся, ни один человек не докажет.
Скажите еще раз, лекарства вы принимаете?
Я не за себя говорю, а за человека, который...
Так вы же тоже... хорошо, давайте, побочные эффекты есть у всего. И это действительно трудно доказать,
Николай Петрович. Ну, модерные, Pfizer, такие вакцины просто опубликованы.
Конечно, а что с этим делать? Ну, ты правда ведь ничего не докажешь.
Ну, простите, пожалуйста, а что здесь делать? Просто тот самый случай, понимаете? Так же, как 9 человек не защищается из 100, так и здесь. Возможно, такая реакция организма, я же говорил, что мы все разные немножечко. Угу. Что у одного не имеет рука, у другого нога. Это может быть. Мы не можем сейчас этого, так сказать, как-то предвидеть для... данного человека.
Что с этим
здесь
делать? Николай Кличков, 20 секунд.
Нужно просто признать, во-первых, нужно регистрировать, открыть информацию, показать, что это очень редкие явления, и показать, что подавляющее большинство, 99% таких явлений лечится. То есть они не представляют угрозу. А теперь вспомните, что у нас на другой чаше весов заболеть ковидом и получить уже вполне себе осознанные десятки процентов осложнений.
Итоги голосования. У нас был вопрос. Как вы относитесь к предложению об обязательной вакцинации? Как думаете, какой самый популярный ответ? Поддерживаю, не поддерживаю, или мне все равно, Юрий Дрыгин? Люди как голосовали?
Я не знаю, какой ответ. Я голосую за сдержанность здесь.
Не поддерживаете?
Я не поддерживаю.
Николай Крючков, какой самый популярный ответ?
Думаю, что не поддерживаю.
81% сказали «не поддерживаю», 17% поддерживают, 2% сказали «мне все равно». Потом мы спросили, как наказывать за отказ от обязательной вакцинации, и тут 62% выбрали ограничение в правах, 26% допускают возможность штрафа, а 12% проголосовали за возможность даже ограничения свободы. Программа «Своя правда». Правда, Юрий Дрыгин, Николай Крючков, я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.